Глава 11. Магистр будет найден. Номер, в котором остановились Бенджамин Крот и суслик Георгий, выглядел очень даже на уровне. Смущали только развешанные тут и там сообщения, вроде «просьба на люстре не вешаться», «просьба не заливать ковры кровью», «просьба в ванной не топиться», «просьба не реагировать слишком шумно на явление призраков», «соседи пугаются», «за могильный вой по ночам можно пережить», затычки для ушей на тумбочке, периодически возникающие на зеркале алые надписи практически безопасны. «Практически?» — напрягся археолог. «Что значит «практически безопасные»?» Суслик безразлично пожал плечами. «Возможно, это означает, что они опасны теоретически». «Учитель, давайте выселимся!» Георгий повалился на кровать. «Завтра». «А вы уверены, что мы доживем до завтра?» Крот нервно сглотнул. «Практически уверен».
«Никогда больше не произносите этого слова».
«Что плохого в этом слове?»
«Практически все».
В дверь тихо постучали. Крот вскрикнул и кинулся к шкафу, чтобы спрятаться. Его остановил спокойный голос Георгия. «Не советую. Вдруг там уже кто-то есть». Профессор замер, в ужасе уставившись на шкаф. «Но, скорее всего, нет», — успокоил его суслик и крикнул в сторону входной двери. «Войдите!» Вошла кошка горничная с огромным мешком. «Ваше сено, господа», — сказала она, ничем не выдав своего удивления. К причудам постояльцев она давно привыкла. «Вас предупредили, что эти апартаменты несут гибель?» «Да, благодарю», — ответил Георгий, забирая у нее мешок. Горничная повернулась к кроту. «О! Вы тот самый енот, который напал на кабана, преследовал его по всему холлу, жестоко избил, ограбил, сжег его дом, разорил и трижды убил?» Она укоризненно покачала головой, взгляд ее был полон осуждения. «Я бы не выдала за вас свою дочь», словно бы говорил он.
«Что? Это неправда», — успел пролепетать обалдевший археолог
перед тем, как потерял дар речи. «Это правда», — строго возразила горничная. «Пострадавший сам рассказал все как было. Все звери в холле знают, что это правда, и все об этом говорят». Она снова повернулась к Георгию. «Вас предупредили, что это самый опасный гостиничный номер в мире?» «Расписали во всех красках», — ответил суслик. «Спокойной ночи». Горничная мило улыбнулась и покинула номер. Когда дверь за ней затворилась, Крот подскочил к Георгию.
«Учитель, вы слышали, какие слухи распространяет этот свин? Нет, я вернусь и выскажу этому типу все. Я напишу про него в газеты».
Георгий оторвался от мешка с сеном и с интересом уставился на крота. «Профессор, у вас есть дома ценные вещи?»
«Что? А есть?»
«Выбросьте их». Крот растерялся.
«Зачем? Они же ценные, их жалко выбрасывать».
«Странно. Вы жалеете вещи, но не жалеете время, которое куда ценнее. Готовы тратить его на всякую фигню».
«Но он же говорит про меня гадости!»
«Вот пусть он и транжирит свою жизнь на фигню, раз ему не жалко». Но крота это убедило лишь частично.
«Дело же не только в этом кабане, дело во всех остальных, которые теперь думают обо мне черт знает что».
«Каких остальных?» — полюбопытствовал Георгий.
«Ну, этих, горничная и другие».
«И что вам с того?»
«Как что? Важно, что о тебе думают другие звери».
«Нет, не важно. Подойдите к вопросу философски, профессор». Крот замялся.
«А важно, что ты сам о них думаешь».
«Да нет же, профессор. Вообще не надо думать ни о них, ни о том, что они думают. Ибо вот это уже суперфигня. Какие-то звери, которых вы даже не знаете. Вот меня вы знаете, поэтому важно, что я о вас думаю. Хотя и это не очень, и не сейчас. Сейчас важно поспать». Суслик вытряхнул на пол сено из мешка. «А вот и ваша постель. Роскошное ложе для шкалера». От вида роскошного ложа для шкалера крот пришел в уныние. Он ткнул пальцем в сторону кровати.
«Между прочим, на этой кровати запросто поместятся двое».
«Верно», — кивнул Георгий. — «Я и я».
«Но, учитель, не позорьтесь, шкаляр.
Вы проходите курс молодого философа, так что извольте». Лежать на сене было неудобно. И дело даже не в том, что жестко, ведь приходилось же прежде кроту на раскопках спать в палатках. Неудобство доставлял тот факт, что в метре от него находилась роскошная кровать, занятая не кротом, а совсем другим зверем. Другой зверь сладко спал и мирно сопел. От этого душу енота переполняли темные чувства, кричавшие о несправедливости и призывавшие к революции. «Пускай сам спит на полу, на этом дурацком сене, угнетатель несчастный», — думал крот. «Разве учителя так поступают?» «Нет, учителя заботятся о своих учениках. Они укладывают их в уютные теплые постели, рассказывают им сказки, подтыкают одеяльца, сторожат у кровати, пока ученики спят, чтобы никто малюток не обидел». Из ванной комнаты донесся шум льющейся воды. «Ну вот», — подумал крот, — «мало того, что спит на шелке, так еще и забыл кран закрыть». Из ванной донесся детский плач. Да еще и плачет, как ребенок. «Что? Плачет?» Крот резко поднялся и посмотрел на кровать. Луна освещала безмятежную морду спящего Георгия. Напрашивался пугающий вывод. В ванной плачет кто-то другой. «Учитель!» — дрожащим голосом позвал крот. Суслик неохотно пошевелил головой. «Что случилось?» — сонным голосом спросил он, протягивая лапу к ночнику. Комната наполнилась мягким светом, однако археологу от этого легче не стало. «В ванной кто-то льет воду и плачет», — шепотом сообщил крот. Георгий прислушался. «Действительно», — согласился он. «Ну и что? Возьмите затычки для ушей, как советуют эти заботливые надписи, и спите себе». Крот решил, что ослышался. «И это все? Разве мы не станем панически сбегать из номера?» Георгий укоризненно вздохнул. «Профессор, нас же честно предупредили, что это плохой номер. Мы знали, на что шли. Но учитель, здесь же страшно! Смотрите, занавеска шевелится!» Но суслик не испугался занавески. «Ветер, наверное». «Какой ветер? Окно закрыто!» «Да? Действительно, занятно. Давайте спать, профессор». «А-а-а!» — закричал крот, тыча пальцем в сторону настенного зеркала. «Там в отражении с люстры свисает веревка!» «Ох, профессор, но здесь, не в отражении, с люстры ничего не свисает. Это ведь важнее, правда? Спокойный но...» «А-а-а! Зеркало, учитель!» На зеркальном стекле невидимая рука вывела размашистым почерком «кровь», причем, судя по алым разводам, кровью же и вывела. «О-о-о!» — заинтригованно произнес Георгий, слезая с кровати. «Похоже, мистические обитатели плохого номера решили с нами пообщаться». Он подошел к зеркалу и вгляделся в надпись, колоритно покрывшую его отражение как раз в районе груди. «Значит, кровь!» «Кровь!» — подтвердила невидимая рука. «А какой группы?» «Что? Первый, второй? Какой группы кровь?» Невидимый обитатель номера, казалось, задумался. Потом написал «всех». «Очень интересно», — Георгий повернулся к дрожащему кроту. «Профессор, вы знаете притчу о ночном суслике?» Археолог помотал головой. Георгий уселся в кресло и закинул лапу на лапу. «Тогда слушайте». «И вы, мистические обитатели, тоже послушайте, вам будет интересно. Эй, если вы меня слышите, напишите слово «кровь».» Кровь немедленно растеклась по зеркалу. Суслик удовлетворенно кивнул. «Отлично. Да, и попросите тех в ванной не шуметь, мешают». Звук льющейся воды и детский плач смолкли. Зато в комнате заскрипели и задвигались стулья. Невидимые обитатели рассаживались, чтобы послушать историю. Георгий дождался тишины и начал рассказ. Притча о ночном суслике. Жил в одном городе суслик. Днем он работал в планетарии крутильщиком неба, а ночью превращался в вампира, за что дал себе прозвище «ночной суслик». Ночной суслик бродил по городу, испытывая ужасный голод, нападал на прохожих и выпивал их кровь. Оставшись без крови, жертвы вампира обращались в полицию. Требовали выловить преступника и вернуть кровь законным владельцам. Ночной суслик понял, что оставаться в городе для него небезопасно. Он прибился к группе искателей проблем и отправился вместе с ними в замок графа Убивича. Тем, кто сможет пережить ночь в замке, была обещана роскошная награда — жизнь. Спутники ночного суслика хотели попытать счастье, или, вернее, несчастье. Однако шансов у них не было. Когда-то в прошлом в замке произошло ужасное убийство, и теперь жестокое строение, обозленное на весь звериный род, убивало всех, кто оставался в его стенах. Спутники ночного суслика погибли в первой же половине ночи. Одного из них коварное здание заманило в шахту лифта. Уже падая в нее, несчастный понял, как ошибся, ведь в замке не было никакого лифта. Другого спутника хитроумная постройка заперла в спальне и не выпускала, пока он не заснул навсегда. Третий зверь умер от старости, четвертый повесился после того, как утопил пятого, застрелившего шестого. Седьмой неосторожно поглядел в зеркало, как раз когда в нем находилась его смерть. А восьмого замок отдал на смертельное распитие изголодавшемуся вампиру, который так кстати приехал вместе с остальными. Но самого ночного суслика замок погубить так и не смог. Ночной суслик воспользовался навыками, приобретенными им в планетарии, где он работал крутильщиком неба. Здесь, в замке, в час великой опасности его озарило. Пространство можно крутить не только в планетарии, но где угодно. Что было сил, ночной суслик завертел пространство, и замок, полностью потерявший ориентацию, запутался в собственных коридорах, споткнулся о собственные стены и развалился на части. Ночной суслик выжил. Конечно, после такого испытания он уже не мог оставаться прежним зверем. Душу его тяготило раскаяние и мучило желание встать на путь света. Но и отказаться от своей сущности было невозможно. Тогда он решил, что по ночам по-прежнему будет вампиром, а днем — донором крови. Таким образом он компенсирует зло добром. Или наоборот. Очень скоро ночной суслик прославился на весь город как самый востребованный донор. Еще бы, ведь он единственный сдавал кровь и первой, и второй, и третьей, и четвертой групп, причем в любой момент и по первому зову. О нем писали газеты, снимали кино, его приводили в пример другим донорам, которые от зависти кусали собственные губы до крови. Но однажды случилось несчастье. Глубокой ночью наш суслик напал на очередную жертву, уже почти вонзил ей в шею клыки, как жертва извернулась и нанесла вампиру смертельный удар в грудь осиновой пилкой для ногтей. Ночной суслик упал, истек кровью, сморщился и рассыпался. А жертва объявила себя победителем вампира-маньяка, так долго терроризировавшего весь город. Но радость ее была недолгой. Буквально следующим же утром жертве победительницы вампира должны были сделать переливание крови одновременно первой и немножко третьей групп. Пожертвовать такую кровь мог только супердонор. Но он бесследно исчез. И пришлось победительнице вампира умереть, так и не поняв, что она сама стала причиной собственной смерти. Так заканчивается притча о ночном суслике, несчастнейшим из вампиров и счастливейшим из доноров. Георгий умолк. Крот задумчиво тер щеку. Мистические обитатели неслышно обитали вокруг. Наконец на зеркале появилась. А мораль? «Ну, подумайте сами», — предложил Георгий. «Кровь? Нет». Еще версии. В ванной раздался детский всхлип с вопросительной интонацией. Суслик покачал головой. Тоже нет. А вы что скажете, профессор?
Даже зло способно на добро, что-нибудь в этом роде.
В этом, но не это.
Тогда не знаю.
Мораль проста. Всему в жизни найдется место и время. Главное — не перепутать. Вот, скажем, вы. Георгий встал с кресла и подошел к зеркалу. Зачем вы устраиваете все эти представления с кровью, отражениями и звуками? Чтобы до смерти напугать постояльцев, верно? В ванной комнате утвердительно всхлипнули. Но ведь ничего не вышло, так? А почему? Да потому что вы неправильно выбрали цели и время. Возьмем, к примеру, профессора. Его же может напугать что угодно. Георгий повернулся к кроту.
«Бу! А-а-а!» —
вскрикнул енот. Суслик выразительно улыбнулся зеркалу. «Видите, как просто? Никакой радости. А со мной так и вовсе прокол вышел. Я же ни капли ваших выходок не испугался. А почему? А потому. У меня был очень тяжелый день, я слишком устал, чтобы пугаться. Поэтому у меня к вам предложение. Давайте я высплюсь, и тогда уже испугаюсь, ладно? Возвращайтесь утром, а лучше в полдень. Договорились? Если да, напишите кровь». «Кровь. Вот и хорошо. До завтра, мои незримые друзья». Георгий стер с зеркала все надписи и вернулся в кровать. Он выключил ночник, сладко потянулся, пожелал кроту спокойной ночи и заснул. Археолог еще какое-то время пребывал в напряженном ожидании. Вдруг мистические обитатели нарушат договор и вновь станут безобразничать. Но обитатели попались исключительно честные и больше постояльцев не тревожили. В итоге кроту тоже удалось заснуть, и ему снился звук льющейся в ванной воды, детский плач и кровавые надписи на стекле. Однако идиллия продолжалась недолго. Часовая стрелка уже почти добралась до полуночи, как в дверь номера постучали.
«Георгий, Крот, откройте!» — раздался голос сыщика Проспера. «Это Проспер, Антуанетта, Улисс и Марио!»
Чтобы узнать, какие пути привели Улисса, Марио и сыщиков к философам, вернемся немного назад. К тому моменту, когда Проспер согласился помочь Улиссу и Марио в поисках магистра. «Это какой-то крупный зверь», — сообщил Улисс.
«Отзывается на кличку магистр», — добавил Марио. «Или наставник, или ментор. Иногда».
«Это все?» — недовольно уточнил Проспер.
Улисс и Марио кивнули. Сыщик вздохнул.
«Ладно, бывало и меньше. В какое время он прибыл в отель?»
«Минут за пять до нас», — ответил Улисс, — «то есть около 11.
«Швейцаров спрашивали? Может, они его запомнили?»
«Спрашивали. Говорят, что вообще не обращают внимания на входящих и выходящих зверей, так как все время смотрят кино».
«Простите?»
— удивился сыщик.
«Ну, знаете, у них такие крохотные видики, встроенные в воротники»,
— завелся было Куала, но Улисс его осадил. «Марио не сейчас». Они сказали, что прокручивают в воображении фильмы, чтобы не сойти с ума от однообразной работы. Проспер выглядел чрезвычайно заинтригованным.
«Надо же! Мне просто не терпится потолковать с этими оригинальными ребятами. Улисс, составите компанию?»
«Разумеется». Лисы подошли к волкам-швейцарам. «Здравствуйте еще раз», — сказал Улисс. «Помните меня?»
«Нет», — ответили волки. «Мы же сказали, что не обращаем внимания на посетителей отеля, так что мы вас не помним».
«Неужели совсем не обращаете внимания на посетителей?» — изумился Проспер.
«Абсолютно», — подтвердили швейцары с невозмутимым видом, распахивая двери перед входящей парой, котом и кошкой. «Видите, даже не смотрим в их сторону».
«Это были кот и кошка», — сообщил Проспер.
«Возможно, мы не заметили».
«Поразительно, и как вам только удается?»
«Дело в том, что мы прокручиваем в воображении любимые фильмы».
«А вот об этом хотелось бы поподробней», — улыбнулся Проспер. «С вашего разрешения по отдельности, не возражайте».
Швейцары пожали плечами. Сыщик расценил этот жест как согласие.
«Давайте сначала вы», — обратился он к одному из волков. «Отойдем на пару метров. Буквально на минутку. Надеюсь, ваш коллега продержится на посту один».
«Продержусь», — заверил коллега, и Проспер с Улиссом и первым швейцаром отошли в сторонку.
«Скажите, уважаемый»,
— обратился сыщик к волку, —
«какой фильм вы прокручивали в голове около 23:00?»
Швейцар наморщил лоб. «Сейчас. Да, вспомнил. «Веселый Роджер и грустный Роберт».
«К
К сожалению, я его не видел. А вы, Улис, видел хороший фильм про пиратов?
Замечательно, что вам знаком этот фильм, — обрадовался Проспер. Пожалуйста, Улис, слушайте очень внимательно ответ нашего друга на следующий вопрос.
Он повернулся к швейцару.
Уважаемый, постарайтесь максимально точно вспомнить, какой именно эпизод вы видели между 22:55 и 23:05.
Волк немного подумал и ответил. Это был уже почти конец фильма. Веселый Роджер дерется на дуэли с грустным Робертом. Они так красиво дерутся, будто танцуют, машут шпагами, забираются на рею, а внизу на палубе орут матросы. «Погодите», — перебил его Улис. «Я хорошо помню эту сцену. Дуэль происходила на заброшенном корабле, там не было никаких матросов».
Швейцар казался сбитым с толку.
«А ведь правда. Странно, наверное, фантазия разыгралась».
Взгляд Проспера стал хищным.
«А теперь, уважаемый, хорошенько припомните, кто именно был среди этих матросов. Какие звери?»
«Значит так», — швейцар принялся загибать пальцы. «Был лис, кролик был, вепрь, тигр, кот, пудель, лев, пантера, коала, медведь».
«Какой медведь?» — быстро спросил Проспер. — Бурый или белый?
— Бурый.
— Продолжайте.
— Лось, рысь. Вроде все.
— Большое спасибо, уважаемый! — довольно улыбнулся сыщик. — Будьте так добры, подмените вашего коллегу. Мы хотели бы расспросить и его.
Подошел второй швейцар, и Проспер задал ему тот же вопрос, что и его предшественнику. — Я в это время смотрел «Школьника-волшебника», — сообщил второй швейцар. Проспер адресовал немой вопрос к Улису, Улис кивнул. «Видел? Классное кино про школьника-волшебника».
«Чудесно, тогда будьте внимательны. Скажите, друг мой швейцар, какой эпизод вы видели между 22:55 и 23:05?»
Швейцар задумался. «Мне кажется, как раз в это время школьник-волшебник поочередно превращал своего кровного врага, злодея-неуча, в разных животных».
«Разных?» — вмешался Улис.
Он превратил его в мышь, вот и все. Швейцар пришел в замешательство.
«Верно. Странно, почему это мне привиделось целая куча превращений?»
«И в кого же превращал школьник-волшебник своего врага?» — поинтересовался сыщик.
«Сначала в волка, потом в кота, в медведя».
«В какого?» — немедленно попросил уточнить сыщик.
«В белого». «Так, дальше. В кабана, в лиса, в барса, в коалу, в болонку и уже после болонки в мышь».
«Спасибо, вы нам очень помогли. Улис, давайте вернемся к нашим и разберемся с той бесценной информацией, которую удалось получить от этих славных парней, недооценивающих собственную наблюдательность».
Улис восхищенно посмотрел на Проспера. «Я понял, куда вы клоните, Проспер. Здорово. Не возражаете, если я процитирую вашу помощницу?»
«В каком смысле?»
«Это гениально, мэтр».
«Ну, право»,
— смутился Проспер. Но было заметно, что он польщен. Марио и Антуанетта встретили их нетерпеливым требованием все рассказать. Проспер рассказал и добавил.
«В своих воспоминаниях швейцары видели то, чего в фильмах не было. Частично это явилось результатом ложной памяти и собственного воображения. Однако другая часть — это то, что швейцары увидели в реальности, но не осознали этого. И оно отпечаталось в их мозгу как воспоминание о фильме».
«Но, мэтр, как мы определим, что воображение, а что наблюдение?»
«У меня есть идея на этот счет», — самодовольно улыбнулся Проспер. «Антуанетта, составьте-ка списки зверей, которых видели свидетели, но которых на самом деле в фильмах не было».
Антуанетта составила. Списки получились такие. Первый швейцар. Лис, кролик, вепрь, тигр, кот, пудель, лев, пантера, коала, бурый медведь, лось, рысь. Второй швейцар. Волк, кот, белый медведь, кабан, лис, барс, коала, болонка.
Теперь оставь в этих списках только тех зверей, которые появляются у обоих свидетелей», — велел Проспер. «С большой долей вероятности они и будут теми, кто проходил мимо швейцаров в нужном нам интервале времени. Что получилось?»
«Получилось следующее. Первый швейцар — лис, кот, коала. Второй швейцар — кот, лис, коала».
Проспер нахмурился. «Не сходится. Улис, вы ведь сказали, что нужный вам зверь крупный, крупнее лиса».
«Определенно», — подтвердил Улис. «К тому же смею предположить, что лис и коала — это мы с Марио».
«Логично. Остается кот. Но кот вовсе не крупное животное. Неужели я ошибся?»
«Нет, Проспер, вы не ошиблись», — покачал головой Улис. «Ошиблась Антуанетта». Лисица возмущенно повела плечами. «Простите», — с вызовом воскликнула она. «Не обижайтесь», — миролюбиво попросил Улис. «Все ошибаются. Кто бы мы были без наших ошибок?» «И в чем же моя ошибка?» «Вы случайно вычеркнули нужного зверя», — ответил Улис. «Дело в том, что кабан и вепрь — одно и то же. Кабанов называли вепрями в древней свинской мифологии». Антуанетта вздрогнула. Спесь немедленно слетела с ее морды. «Ой, и правда! Как же это я...»
«Отлично, Улис!» — обрадовался Проспер. «Конечно, наш зверь — кабан. Если, конечно, мы ничего не упустили из виду. Что ж, уже лучше. Попробуем-ка выяснить, кто он такой, этот таинственный кабан. Давайте, Улис, потолкуем с портье».
Лис портье встретил их неизменной заученной улыбкой. «Господа?»
«Нас интересует один кабан», — сказал Проспер. «Он вошел в отель около 11 часов вечера».
«О, да», — ухмыльнулся портье.
«Вы его знаете?» — оживился сыщик.
«О, нет».
«Но вы же сказали «о, да».
«О, да».
«Поясните, пожалуйста, в нем было что-то особенное?»
«О, да».
«Слушайте, вы можете произносить что-нибудь еще?» — рассердился Проспер.
«О, да».
«Ну так произнесите, наконец».
«Да его чуть не убили», — сообщил портье. «Буквально у меня на глазах. Два постояльца набросились на него и искололи ножиками».
«Ничего себе!» — удивился сыщик. «Вы вызвали полицию?»
«Нет, все закончилось мирно».
«Этот кабан, он постоялец отеля?»
«Нет».
«Значит, вы не знаете, где он сейчас может находиться?»
«Понятия не имею».
«А те, кто на него напал, кто они такие?»
«Постояльцы. Суслик и енот». До сих пор хранивший молчание Улис вздрогнул. «Суслик и енот? Их зовут, соответственно, Георгий и Бенджамин Крот». «Да». Улис и Проспер недоуменно переглянулись.
«В каком номере они остановились?» — спросил у портье сыщик.
«Этого я сказать не могу. Конфиденциальность». «Мы унесем эту информацию с собой в могилу», — заверил Улис. «Но на сей раз не сработало». «Нет-нет, даже не просите, это уже слишком. Я могу лишиться места, а оно мне нравится».
«Придется дать взятку», — вздохнул Проспер.
Но у Улиса имелась другая идея. Он остановил Проспера, уже готового полезть в карман пальто за бумажником, и обратился к портье с просьбой предоставить ему лист бумаги. Не ожидая подвоха, портье выполнил просьбу. Улис со значением продемонстрировал лист Просперу. Сыщик не понимал, куда клонит напарник, но на всякий случай поддержал его игру важным кивком головы. Улис положил лист на стойку и постучал по нему пальцем, выразительно глядя на портье. Тот насторожился. «Что?» «Взгляните повнимательней на этот документ», — предложил Улис. Портье взглянул. «Документ?» — с недоумением переспросил он. Улис кивнул. «Это компромат на вас». «Да ну!» — портье облегченно усмехнулся. Улис же сохранял абсолютную серьезность. «Я бы на вашем месте не усмехался так облегченно, господин портье. Не смотрите, что здесь пусто. Полагаю, вы знаете, как легко можно превратить невинный лист бумаги в обличительный документ». «Это нелегко», — возразил портье. Теперь уже усмехнулись Улис с Проспером. Они переглянулись, пожали плечами и снова усмехнулись. Портье занервничал. «Что смешного?» — нахмурился он. «Видите ли, мой друг — знаменитый сыщик», — объяснил Улис. «Он способен в два счета вытащить на свет все скелеты из ваших шкафов. И тогда этот листик превратится в длинный список ваших грехов. Не сомневаюсь, что найдется немало зверей, которые с интересом с ним ознакомятся. Так что если вы хотите, чтобы эта бумажка сохранила девственную белизну, сообщите нам, в каком номере остановились Суслик Георгий и Бенджамин Крот. Портье облизал пересохшие губы. «А может, мне лучше вызвать полицию и обвинить вас в шантаже?» «Тогда вызовите заодно и санитаров», — посоветовал Улис, «потому что после того, как в качестве доказательства шантажа вы предъявите полицейским пустую бумажку, вами заинтересуются психиатры». Портье напряженно перевел взгляд на Проспера. Знаменитый сыщик молчал и улыбался улыбкой зверя, способного узнать все обо всех. Портье горестно вздохнул и признал поражение. «Обещаете никому не рассказывать о том, чего не станете разнюхивать?» «Разумеется», — заверил Улис. «Ладно, они поселились в номере 703». Улис поблагодарил портье и протянул ему несостоявшийся перечень грехов. «Договор дороже денег». «Надеюсь, вы не припрятали копию», — проворчал портье, аккуратно разрезая ножницами лист на мелкие кусочки. Часовая стрелка уже добралась до полуночи, как в дверь номера 703 постучали.
«Георгий Крот, откройте!» — раздался голос сыщика Проспера. «Это Проспер, Антуанетта, Улис и Марио».
«Не открывайте, учитель!» — испуганно воскликнул Крот. «Я и не собирался», — сонно ответил Георгий. «У меня для этого есть ученик. Откройте дверь, профессор».
«Ни за что! А вдруг это убийцы?»
«Тогда они выломают дверь, и будет еще хуже. Откройте».
«Учитель!»
«Профессор!»
«Вот увидите, это фатальная ошибка!» — буркнул Крот, поднимаясь с пола.
Он подошел к двери, повернул ключ и немедленно отскочил назад, опасаясь убийц. Но вошедшие действительно оказались Улисом, Марио и сыщиками. «Если, конечно, это не убийцы, изменившие внешность», — подумалось еноту. «Какими судьбами?» — полюбопытствовал Георгий, принимая сидячее положение.
«Извините за вторжение в столь поздний час», — сказал Проспер. «Поверьте, если бы не дело чрезвычайной важности...»
«Верю», — перебил его Георгий. «К делу».
«Хорошо. Нам известно, что в холле вы напали на одного кабана. Нам нужно знать, кто он такой и где его найти». «Мы не нападали!» — возмутился Крот. «Учитель, видите?»
«Все в порядке, профессор. Думаю, наших гостей не волнует, кто на кого на самом деле напал».
«Не волнует», — подтвердил Проспер. «Нас волнует только сам кабан».
«Мы с ним не знакомы», — ответил Георгий. «Это было случайное столкновение». Среди гостей прокатился вздох разочарования.
«Выходит, вы о нем ничего не знаете?» — приуныл сыщик.
«Этого я не говорил», — с лукавой улыбкой заметил суслик.
«Так-так»,
— воспрял духом Проспер. «Я произнесу два слова, а вы уж сами решайте, помогут они вам или нет».
«Внимательно слушаем».
«Сфинксы преисподней». «Немая сцена», — в очередной раз написал бы пингвин Евгений, описывая он реакцию гостей на слова философа. Просперу и Антуанетте фраза «Сфинксы преисподней» ни о чем не говорила, а лишь заставила задуматься. Зато Улис и Марио застыли, разинув пасти. Последнее не ускользнуло от внимания Георгия. «Похоже, они вам помогают», — удовлетворенно произнес он.
«Георгий, что вам известно о сфинксах?» — спросил Улис.
«Ничего. Понятия не имею, что это такое. Просто наш кабан выронил какие-то бумажки, и я успел кое-что прочитать, прежде чем он их подобрал. Сфинксы преисподней и всякие цифры».
«Все, это точно тот, кого мы ищем», — сообщил Улис Просперу. «Теперь никаких сомнений».
«Поздравляю», — ответил сыщик. «Осталось лишь узнать, где его найти».
«В зале торжеств», — сказал Георгий. Пять голов синхронно повернулись в его сторону, 10 глаз выражали немой вопрос. «Среди тех бумажек был пригласительный билет», — объяснил суслик. «В зале торжеств отеля «Роскошь» в полночь. Зачем, не знаю. Это все, что я успел заметить». «Полночь миновала, так что, полагаю, ваш кабан уже там».
«Георгий, Крот, вы сможете его опознать?» — воодушевленно спросил Улис.
«Конечно», — кивнул суслик.
«Тогда я вас очень прошу, пойдемте с нами в зал торжеств».
«Еще чего?» — фыркнул Крот. «А спать кто будет?»
«Я пойду», — сказал Георгий, выбираясь из кровати. «Чувствую себя обязанным помочь Марио, ведь мы вместе сидели».
«Но учитель!»
«Вы можете остаться, профессор». От этой идеи археолог пришел в ужас.
«Один? Здесь? Ни за что! Скорее в зал торжеств!»
Проспер повернулся к Улиссу.
«Думаю, моя помощь вам больше не нужна. Теперь вам помогут Георгий и профессор, а мы с Антуанеттой позволим себе поехать на репетицию. Честно говоря, мы уже немножко опаздываем».
«Репетиция ночью?» — удивился Улисс.
«Конечно, а когда же еще? Днем мы все заняты преступлениями. Антонио с Джанкарло их совершают, мы раскрываем».
«Что ж, спасибо за помощь. Репетиция — это важно. Здорово, что вы решили воплотить мечту юности».
«Сделайте кавер на «Чугунных воинов», — посоветовал на прощание Марио. «Мы подумаем», — улыбнулся сыщик, никогда не слышавший о такой группе. «Всего хорошего. Ах да, Улисс. Пожалуй, я вам все-таки верю. Ну, насчет карты саблезубых, что вы ненарочно нас обманули».
Проспер смутился и поспешил удалиться. Антуанетта мило всем улыбнулась и покинула номер вслед за мэтром. Улисс, Марио и философы двигались сквозь холл роскоши к залу торжеств. Холл был непривычно пуст. Совсем недавно здесь толпился красочно разодетый народ, но сейчас остались только работники отеля. Улисс поймал себя на мысли, что внезапно опустевшая роскошь его тревожит. Но почему именно, он не понимал. Высокие деревянные двери зала торжеств оказались закрыты. Из-за них доносились музыка и гул множества голосов. «Надеюсь, мы не будем выглядеть на этом празднике слишком неуместно», — сказал Улисс, берясь за массивную дверную ручку. Он потянул створку на себя, и зал торжеств открылся перед ним и его спутниками. Четыре челюсти отвисли, четыре пары бровей взлетели вверх.
«Улисс, мы таки будем выглядеть неуместно», — глухо произнес Марио.
Улисс кивнул. Крот ойкнул. Георгий вспомнил, что он философ, и сделал вид, что удивление прошло. Перед ними были Вероники. Сотни, а может, тысячи Вероник.